В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухумицке-Инвале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Как работает комиссия по адаптации бывших участников банд-подполья в Ингушетии? Влияние российского кризиса на экономики Армении и Грузии? Дебаты на тему регулирования карабахского конфликта в Вашингтоне. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом на Украину. В Петербурге прошел пикет против резкого роста цен. В Нью-Йорке в субботу вечером вооруженный мужчина застрелил двух полицейских. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом на Украину. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе президента Беларуси, в Киеве Лукашенко проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы белорусско-украинских отношений, а также международной тематики, говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы Украины Андрей Жигулин заявил агентству УНН, что программа встречи между Порошенко и Лукашенко очень короткая. По его словам, прессу на мероприятие не пригласили. О ходе встречи СМИ проинформируют пресс-службы президентов. В Петербурге прошел пикет против резкого роста цен на продукты, предметы первой необходимости, коммунальные услуги и транспорт. Подробнее Татьяна Вольская.
К нам опять лезут в карман. Под таким лозунгом собрались на Большой Московской улице активисты Левого фронта Ленинграда и авангарда красной молодежи и просто гражданские активисты, чтобы выразить свое возмущение повышением цен на продукты, предметы первой необходимости, ЖКХ, транспорт и бензин. Участники акции считают, что в резком повышении цен виновата неправильная экономическая политика российских властей, поэтому власти сейчас должны жестко регулировать цены, чтобы не дать огромной части населения впасть в бедность. В акции приняли участие 2-3 десятка человек. Прохожие реагировали на пикет очень сочувственно и эмоционально. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Белоруссии с 19 декабря после появления сообщения о введении властями 30% налога на покупку валюты заблокированы несколько независимых информационных ресурсов. Об этом сообщает издание «Белорусский партизан». Директор информационной компании «Белопан» Олесь Липай заявил, что блокированы доменные имена. Каких-либо предупреждений или оповещений не было, отмечает их издание. «Белтелекоме» заявляют, что не имеют отношения к возникшим проблемам и связывают их с DDoS-атакой на свое оборудование. Также сообщается о закрытии Министерством торговли Белоруссии 20 декабря 13 интернет-магазинов, которые, по данным ведомства, нарушили законодательство о торговле и защите прав потребителей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Нью-Йорке в субботу вечером вооруженный мужчина застрелил двух полицейских, после чего покончил с собой. Глава полицейского управления Нью-Йорка Билл Бреттон заявил, что сотрудники полиции находились в машине, когда нападавший выстрелил им в голову. Они были убиты без предупреждения и провокации, отметил Бреттон. Стрелявший 28-летний афроамериканец Исмаил Бринсли за несколько часов до преступления опубликовал в социальных сетях сообщение с угрозами в адрес полицейских. По данным властей, ранее в тот же день он выстрелил свою бывшую подругу и ранил ее. Президент США Барак Обама осудил убийство полицейских. По его словам, сотрудники полиции, защищающие общество, каждый день рискуют своими жизнями, и они заслуживают уважения. Генеральный прокурор Эрик Холдер назвал произошедшее чудовищным актом варварства. С ноября в Нью-Йорке и других городах США продолжаются акции протеста, вызванные решением присяжных не предавать суду дела об убийстве двух белых полицейских двумя афроамериканцев. В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального провели серию информационных пикетов с агитационными кубами, на баннерах которых желающие могли прочитать о антикоррупционной деятельности политика и предстоящем приговоре по делу Ив Роше 15 января 2015 года. Как сообщил «Новой газете», один из участников акции, глава московского отделения партии «Прогресса» Николай Ляскин, целью проведения пикетов является информационная информирования людей о уголовном деле в отношении братьев Навальных, которое, по его мнению, полностью сфабриковано. Акция прошла без происшествий и задержаний. Ляскин отметил, что активисты намерены проводить подобные пикеты вплоть до вынесения приговора Алексею и Олегу Навальным по делу Ифраше 15 января следующего года. Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал страницу группы в поддержку Алексея Навального в Фейсбуке. Ведомстве сочли, что материалы в сообществе призвали к несанкционированным массовым мероприятиям. К моменту блокировки группы в субботу вечером в ней состояли более 10 тысяч человек, которые объявили о своей готовности поддержать Навального во время вынесения приговора оппозиционерам 15 января. Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что они похитили более 30 миллионов рублей у компании «Ифраше». Гособвинение просит суд приговорить Алексея Навального к 10 годам лишения свободы, его брата к 8 годам заключения. Сторонники Навального считают, что его преследование связано с политической деятельностью оппозиционера, а также с работой созданного им фонда борьбы с коррупцией. Сам Навальный, выступая в пятницу с последним словом в суде, также заявил о политических мотивах в действиях прокуратуры и суда, однако отметил, что не собирается прекращать свою борьбу с людьми, захватившими власть в России. В Узбекистане в воскресенье проходят выборы в парламент. Свой голос уже отдали более половины избирателей. Согласно местному законодательству, рубеж в 33% проголосовавших позволяет признать выборы состоявшимися. На 135 мест в Нижней палате парламента Узбекистана претендуют более 500 кандидатов от четырех партий. Либеральной демократической партии, Народной демократической партии, партии «Национальное возрождение» и «Справедливость».
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. На очередном заседании Ингушской комиссии по адаптации было рассмотрено заявление человека, который признался в пособничестве боевикам. На сегодняшний день Ингушетия практически единственный субъект северокавказского региона, где наряду с силовыми методами борьбы с вооруженным подпольем власти не отказываются и от практики оказания помощи тем, кто добровольно решил вернуться к мирной жизни. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Очередное заседание адаптационной комиссии прошло в Магасе 15 декабря. Было рассмотрено заявление жителя Сунжинского района, который добровольно сообщил об оказании продуктовой помощи боевикам. Как следует из заявления 22-летнего молодого человека, летом 2012 года к нему домой пришли два незнакомца в гражданской одежде и попросили его носить им в лес продукты питания. Молодой человек отказался. Он передал неизвестным несколько килограммов мяса и больше контактов с боевиками не имел. 2 года парень скрывал от всех этот случай, но в ноябре 2014 года решил написать явку с лавиной и обратился с заявлением в УВД Сунжинского района. Одновременно с этим он обратился с заявлением и в комиссию по адаптации. Члены комиссии единогласно решили ходатайствовать перед следственными органами об освобождении молодого человека от уголовной ответственности. Конечно, эта история может показаться не такой уж и значимой, но в практике правозащитных организаций были случаи, когда за аналогичные поступки люди попадали за решетку. А с учетом того, что срок минимального наказания за пособничество членам НВФ вырос с 2 лет до 5, то последствия для молодого человека могли быть вполне серьезными. Важно и то, что комиссия по адаптации продолжает свою работу, хоть и не так активно, как в предыдущие года. На это обратил внимание и глава республики Инсбек Евкуров. На недавнем заседании республиканской антитеррористической комиссии он отметил, после гибели Ахмеда Катиева работа Совбеза и адаптационной комиссии по оказанию помощи пособникам членов НВФ, желающим вернуться к мирной жизни, сошла на нет. Необходимо активизировать деятельность адаптационных комиссий и муниципальных АТК, проводить профилактические беседы с родственниками участников незаконных вооруженных формирований. Конец цитаты. Действительно, основным препятствием для продолжения активной работы по адаптации боевиков стала проблема с поиском нового руководителя этой комиссии. По положению председателем комиссии является один из вице-премьеров правительства. Но до 2013 года фактическое руководство осуществлял секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия Ахмед Катиев. По сути, он и был одним из создателей этой комиссии. Найти человека, который с таким же рвением и также ответственно относился бы к этой работе, задача непростая. По имеющейся у правозащитного центра «Мемориал» информации, заявления в комиссию по адаптации продолжают поступать. Более того, на последнем заседании комиссии было рассмотрено предложение уполномоченного по правам человека Джамбулата Азоева расширить полномочия комиссии и заниматься также делами людей, которые были осуждены за участие в НВФ и вернулись после отбытия наказания. По состоянию на 20 декабря 2014 года комиссией по адаптации было рассмотрено 67 заявлений, из них только один человек впоследствии был задержан повторно и осужден в Чеченской Республике. При этом надо отметить, что он не скрывался от властей, а был задержан по вновь открывшимся обстоятельствам. Время покажет, станет ли комиссия по адаптации реальной альтернативой для тех, кто ушел в лес, или она ограничится делами только тех, кто оказывает боевикам помощь. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Несколько десятков граждан в пятницу собрались возле центрального здания правительства Армении в Ереване, требуя, чтобы цены на ряд основных продовольственных товаров и товаров первой необходимости были снижены. Как российский кризис влияет на экономику Армении, я спросил перед программой бывшего главы Центробанка Армении Баграта Асатряна.
Ну, связь здесь на постсоветском, я бы сказал, пространстве, за исключением прибалтийских республик, определенная. Россия является местом, куда стремится рабочие силы практически со всех прежних союзных республик. И если посмотреть, пройтись по экономикам, скажем, начиная от Украины, Молдовы, да, Армении, за все за Кавказе в целом, и Средней Азии. Одна из таких серьезных статей доходов населения этих республик, этих государств, это трансферты из России, которые, ну, колеблются, конечно, но вот достигают до порядка четверти GDP в случае с Арменией, на том же уровне Молдова чуть меньше, там среднеазиатские республики, сегодня и Грузия, и Азербайджан тоже вот этот источник довольно значительный. Второй фактор, конечно, это инвестиции. Вот на последние 20-летия одним из основных источников прямых капитальных вложений в экономике, в частности Армении и других стран тоже, это капитальные инвестиции из России. И, конечно, это экономические связи, которые существовали, которые развивались, несколько разрушились, но в определенном объеме есть. Вот это третий фактор, кстати, для Армении не определяющий. К примеру, я всегда удивляет очень многих российских слушателей. Вот связи экономики Грузии с экономикой, с российской экономикой, глубже не армянской экономики. Но так или иначе, сегодня на долю внешней торговли с Россией приходится практически четверть внешней торговли Армении. Вот это те связи, которые существенно на себе носят влияние российского кризиса. Ну, в принципе, вот, когда говорим мы о трансфертах, которые действительно это существенный фактор для нашей, для армянской экономики, у нас есть такое. При росте порядка российской экономики, при порядка 2-3, менее 3%, темпы роста трансфертов в Армении довольно существенны, порядка 10-15%, что позволяет при наличии других факторов позволяет обеспечить рост нашей экономики порядка 5-6, даже 7%. А в экономиках типа Армении 6% это та грань, который широкий социальный слои чувствует на себе экономический рост. Скажем, у нас в этом году, наверное, рост будет порядка 3%, но в прошлом году порядка 4%. Этот рост не отражается на населении, на значительных слоях населения Армении. И вот в этом году у нас будет существенное понижение темпов роста, порядка 3%, чуть выше 3%, но следующий год у нас ожидается более тяжелый. Стагнация в российской экономике буквально повлияет на нашу экономику. Я хотел бы здесь лишь добавить, что вот эти факторы, вот единое евразиатское пространство, тамошний союз, они не очень играют на пользу Армении. То бишь Армения в экономическом плане не очень много получит, если что-то даже получит. У нас вот, к примеру, вот этот процесс пошел с прошлого года на ориентацию на евразиатское пространство. Мы за, ну, у нас итоги по 9 месяцам этого года. Вот в плане внешней торговли, ну, Россия, вы знаете, это определяющий партнер для Армении в евразиатском пространстве. Вот за 9 месяцев этого года у нас существенный сдвиг пошел на ориентацию внешней торговли на Россию. Прежде преобладала Европа, а сегодня в этом году объемы внешней торговли с Россией увеличились на порядка 8%. Но здесь я хочу здесь отметить. Это произошло за счет роста импорта из России в Армению порядка на 13%, 12-13%, и сокращения экспорта из Армении в Россию там порядка 6%. Вот такая ситуация. И, к сожалению, у нас на следующий, на 15-й, на 16-й, на последующие годы у нас тяжелые ожидания, потому как ни роста трансфертов не будет наблюдаться, с инвестициями у нас уже плачевное положение. Практически нет инвестиций. Даже мы уже проявляется отток капитала. В том числе, кстати, и в России тоже. Вот такая ситуация. И вот будем подсчитывать, что у нас и что нас ожидает. Ожидания, мои личные ожидания, не оптимистичные, если уж не плохие.
На этой неделе драм национальная валюта Армении достигала своего исторического минимума и потом к концу недели возвратила свои позиции. Но некоторые предприниматели приостановили торговлю или повышали розничные цены на товары в ожидании дефицита валюты. По этому поводу, насколько я знаю, в Ереване прошел протест граждан, которые требовали снижения цен на продовольственные товары и товары первой необходимости. Может ли Армения из-за давления общественности изменить свои какие-то экономические ориентации?
Ну, то, что давление есть, то, что социальное возмущение есть, причем довольно сильное, вот и по последней неделе у нас был кошмар. У нас был кошмар. Ежедневное падение национальной валюты в течение 3-4 дней, ну, порядка, скажем, не менее 10% ежедневно. И все это отражалось на ценах. У нас и так больная экономика, но как-то вот эти болезни сразу все они проявились. То и коррупция, то и наличие монополий в сфере торговли. В том числе, ну, не секрет, что в Армении политическая власть принадлежит кучке монополистов. В основном это импортеры разного рода товаров. Они сидят и в парламенте, они сейчас и в правительстве. Вот. И возмущение, оно так, социальная черточка политическая даже в некотором смысле. Ну, так, чтобы это повлияло на экономическую ориентацию, я не думаю. Ну, в принципе, если так мы произведем опросы нашего населения, у нас есть какое-то вот чисто моральном плане воодушевление там по связям с Россией там, или с единым экономическим пространством. Но в экономическом плане это сознают, конечно, немногие. Это практически нам ничего не дает. Есть очень серьезные факторы. В том числе у нас нет дорог просто. У нас нет возможности торговать в рамках таможенного союза. Это дорога через Грузию, это дорога, наверное, дорога, она более так обустроена, нежели это. Вот в этих условиях там не думаю, что будет какая-либо переориентация, продолжится так, как и было. К сожалению, это практически ничего Армении не даст. Вот.
Это был экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян. К теме влияния российского кризиса на экономики соседних стран мы еще вернемся сегодня в нашей программе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Группа азербайджанских и армянских экспертов вместе с аналитиками из Европы и США провели 18 декабря в Вашингтоне дебаты на тему урегулирования карабахского конфликта. На эту тему я побеседовал с директором исследовательского центра «Восток-Запад» Арастуном Оруджилу.
В первую очередь я хотел бы обратить внимание на тот формат, который был представлен на этом обсуждении, организованном фондом Карнеги в Вашингтоне. И, по крайней мере, из Азербайджана я, насколько мне удалось найти из средств массовой информации, увидел тех экспертов, которые в обществе никогда в широком смысле о разрешении карабахской проблемы не говорили. И, кроме того, я думаю, что при, значит, организации таких мероприятий было бы куда более эффективно привлечь действительно независимых экспертов, которые, в общем-то, имеют собственные подходы к разрешению конфликта. А то мы фактически там видели позиции с обеих сторон, позиции правительств Азербайджана и Армении. Но в этом случае непонятно, зачем организовать экспертное обсуждение. Безусловно, любое обсуждение, оно должно приветствоваться, так как это поиски ключей для разрешения карабахского конфликта. Но то обсуждение, что было, значит, на уровне, замыкалось в рамках мадридских принципов, я думаю, что оно, в общем-то, не может быть эффективным, потому что мы уже знаем, много лет правительства Армении и Азербайджана фактически не хотят достичь соглашения на базе мадридских принципов по разрешению карабахского конфликта. Будет ли это двигать процесс или двинет ли процесс хоть на немного? Думаю, что нет. Я в этом смысле достаточно пессимистичен, потому что, во-первых, для этого нет необходимых условий политических и геополитических условий для конфликтующих сторон. И, кроме того, нет ясного и определенного рецепта для разрешения конфликта. Ну, я еще не говорю о том, что на сегодняшний день, когда достаточно активная фаза противостояния между Западом и Россией, разрешение этого конфликта вообще возможно. Потому что, по крайней мере, Россия в этом не может быть заинтересована. Это не в ее интересах, чтобы сегодня карабахский конфликт был разрешен, и тем более фактически при инициативе Запада, и особенно Вашингтона.
Арастун, такой вопрос. Мадридские принципы, может ли их выполнение предотвратить какие-то столкновения на линии соприкосновения, и что, на ваш взгляд, мешает выполнению этих мадридских принципов?
Ну, в первую очередь, я думаю, что пока стороны, конфликтующие стороны, а еще более, если конкретно выразиться, то правительство Азербайджана и Армении, они, в общем-то, не достигли какого-то соглашения по разрешению карабахского конфликта на базе мадридских принципов. Но если даже вот такое соглашение будет достигнуто, безусловно, мы увидим, что по каждому пункту данного соглашения или по выполнению каждого пункта данного соглашения будут все время выдвигаться специфические позиции. То есть мы неоднократно видели, что после каждой встречи на высоком уровне, на высшем уровне между руководством Азербайджана и Армении один и тот же факт совершенно по-разному трактовался сторонами. То есть, исходя из этого, можно сказать, что при выполнении тех или иных пунктов Мадридского соглашения, я думаю, что может быть Мадридских принципов может быть точно так же возникнуть достаточно серьезные противоречия, которые, безусловно, могут даже привести к вооруженному противостоянию. Особенно если речь идет уже о конкретных шагах по разрешению конфликта.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Оруджлу.
Эхо Кавказа.
Президент Грузии Георгий Мариулашвили дал старт общественной дискуссии о разработке новой единой позиции в отношении населения де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия. Президент встретился с представителями внепарламентской оппозиции, чтобы обсудить их предложения. Между тем, другие представители власти искали возможность защитить права 8 граждан Грузии, задержанных 17 декабря в Гальском районе силовиками де-факто Республики Абхазия, рассказывает Мзия Парисишвили.
Представители 8 внепарламентских партий не скрывали, что им польстило приглашение в администрацию президента Грузии Георгия Мариулашвили. Чувство гордости подпитывалось и тем, что они оказались первыми, с кем президент Мариулашвили решил начать обсуждение разработки новых путей решения грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. С этой инициативой президент Мариулашвили выступил 24 ноября после того, как был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. Этот документ он оценил как новый вызов безопасности всего региона и шаг к аннексии территории Грузии. Тогда же Мариулашвили призвал общество консолидироваться, чтобы создать единое согласованное видение, что может предложить Грузия населению оккупированных территорий сегодня в условиях западной интеграции. После полуторачасовой встречи с президентом представители внепарламентской оппозиции отметили, что дискуссия лишь началась, и, судя по противоположным позициям ее участников, на выработку единой концепции уйдет немало времени. Например, партия Нина Буджаназа выступает за прямой диалог с Москвой, Сухуми и Цхинвали. Противоположная позиция у лидера национал-демократической партии Бачуки Кардава.
На фоне политики непризнания и признания России как оккупанта Абхазии и региона Цхинвали на международной арене нужно развернуть и широкое антианнексионное движение в Грузии. Наша позиция такова – недопустимо вести диалог с Россией без участия международного сообщества.
Оппозиционер поспешил отметить, что дискуссия только начинается, и надо отдельно обсуждать вопрос о восстановлении доверия с абхазами и осетинами. Сам Мариулашвили после встречи заявления не делал. По информации администрации президента, в ближайшие дни президент встретится с парламентариями, а потом с представителями гражданского сектора. Впрочем, членам парламентского большинства сегодня все-таки пришлось говорить о ситуации в де-факто Республике Абхазия. Речь о задержании 8 граждан Грузии в Гальском районе 17 декабря. Силовики де-факто республики обвиняют их в участии в боевых действиях в 1992-93 годах и в том, что по настоящее время они оказывали содействие незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам. Один из лидеров парламентского большинства грузинской мечты Гео Вольски сообщил, что власти с помощью международных посредников стараются добиться их освобождения.
Предъявленные этим людям обвинения незаконны, так же, как и судебные действия на этой территории. Помимо этого, я считаю, что такое отношение к этим людям несправедливо.
Глава Верховного Совета Абхазии в изгнании Гия Гвазава говорит, что задержанным по всей вероятности грозит большой тюремный срок. Гвазава сомневается в правдивости версии силовиков де-факто республики.
Сомневаюсь, люди, которые участвовали в партизанском движении или там как наши визави говорят, в диверсионных действиях, жили бы на территории Гали. Это как-то с логикой не связано, потому что они всегда были на этой территории объявлены персоной нон грата. Вы сами понимаете, почему.
Газава считает арест грузин очередной провокацией со стороны де-факто властей и российских силовиков. Он надеется, что с помощью международных посредников и Красного Креста, может быть, Тбилиси добьется освобождения задержанных грузин. Зия Пхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухум Ицхинвали 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Министерство обороны Грузии выступило с заявлением в связи с гибелью на Украине грузинского добровольца Александра Григалашвили, возложив ответственность за его смерть на прежнее руководство Грузии во главе с Михаилом Саакашвили, сообщает агентство «Новости Грузии». Необходимо подчеркнуть, что вся ответственность за гибель Александра Григалашвили ложится на представителей бывшей власти Грузии, которые призывают грузинских граждан принять участие в боевых действиях за пределами нашей страны. Говорится в заявлении, где также сказано, что Минобороны глубоко скорбит в связи с гибелью гражданина страны и выражает соболезнования семье погибшего. Сейчас Минобороны Грузии убрала со своего официального сайта это заявление, распространенное накануне 20 декабря. Заявления уже нет как на официальном сайте Минобороны, так и на странице оборонного ведомства в Facebook. Члены коалиции «Грузинская мечта» выступили с критикой заявления Министерства обороны Грузии по поводу гибели на Украине грузинского добровольца. «Сожалею, что они являются членами нашей команды», – так прокомментировала это заявление депутат от парламентского большинства Элисо Чапидзе, по словам которой непонятно, с какой целью было сделано Министерством обороны политическое заявление. Чапидзе выражает надежду, что общественность получит дополнительное разъяснение по поводу этого заявления. Еще один депутат от большинства Аними Ратадзе заявляет, что никто не имеет права делать подобного рода оценки. По ее словам, когда человек, рискуя жизнью, борется за свободу, не имеет значения, где он это делает. Премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили принес извинения за распространенное Министерством обороны Грузии заявление, сообщает портал «Грузия онлайн». «Мне тоже не понравилось заявление Минобороны. Ошибка требует признания и извинения. Я говорил с министром, он также возмущен. Подобные политические заявления не должны делаться со стороны министерства. Соболезную семье погибшего», – заявил Грибашвили. Падение курса рубля может отрицательно сказаться на объемах экспорта грузинских вин в Россию. Исходя из девальвации рубля, роста экспорта грузинского вина в Россию в будущем году может сократиться или даже возможен спад, цитирует главу Национального агентства вина Грузии Георгия Саманашвили «Интерфакс». По словам чиновника, сейчас сложно прогнозировать развитие ситуации на российском рынке. В целом же экспорт грузинского вина, который осуществляется в десятки стран, растет. И, наверное, этот рост сохранится, хотя, возможно, не будет таким, как в этом году, сказал Саманашвили. С января по ноябрь 2014 года Грузия экспортировала свыше 55 миллионов бутылок вина в 46 стран мира.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил свою готовность встретиться с Владимиром Путиным. О том, что российский президент готов к прямому диалогу с грузинскими властями, было сказано самим Путиным во время его большой ежегодной пресс-конференции. Однако Маргвелашвили выставляет определенные условия. О том, какие именно, рассказывает Завият Мчерлишвили.
Слова Владимира Путина о том, что российские власти будут рады видеть в Москве любого представителя грузинского руководства, по всей видимости, в Тбилиси особой радости не вызвали. Первые лица государства, которые ранее не единожды заявляли о готовности к прямому диалогу с российским лидером, до вечера хранили молчание. Только под конец рабочего дня стала известна позиция президента Георгия Маргвелашвили. Ее огласила секретарь Совета безопасности при президенте Ирина Имерлишвили.
Деоккупация, возвращение беженцев, подписанный Москвой договор с Сухуми, ожидаемый договор с Хинвали, который, кстати, предусматривает еще большую интеграцию региона в российское пространство, чем в случае с Абхазией. Если речь будет идти об этих вопросах, то президент готов встретиться с российским коллегой. Если же подразумеваются другие политические темы, то для этого есть Женевский формат.
Подчеркнула Имерлишвили. В грузинском парламенте заявление российского президента вызвало редкое единодушие. Представители большинства от «Грузинской мечты» и меньшинства от «Единого национального движения» сошлись в едином мнении, что встречаться с Путиным только ради встречи не стоит. Однако нашлись и критики такой позиции. Глава внепарламентской партии Картули Даси Джонди Багатурия заявил.
Президенту выпал уникальный шанс проявить решимость и поехать в Россию, говорить с российским президентом на самые острые и волнующие нас темы. Мы все вчера стали свидетелями того, как Путин выразил готовность к диалогу по этим вопросам. Он дал сигнал. Он почти прямо сказал, что готов всячески способствовать процессу восстановления территориальной целостности Грузии.
Сказал Багатурия, по-своему трактуя слова российского президента. Политолог и представитель грузинской неправительственной организации «Центр культурных взаимосвязей Кавказский дом» Тато Хундадзе полагает, что официальный Тбилиси оказался сегодня в несколько непростой ситуации.
Правительство Грузии должно учесть все факторы, которые существуют в российско-грузинских отношениях, и поднять все принципиальные для нас вопросы. Кроме того, наши власти должны учитывать глобальный контекст, осложнившиеся отношения между Россией и Западом. Я имею в виду позиции наших стратегических партнеров, таких как США и Европа, которые ввели санкции против Москвы. С другой стороны, если последует отказ, то действия Тбилиси будут выглядеть непоследовательными, особенно на фоне декларируемой грузинскими властями политики нормализации отношений с Россией, так как встреча первых лиц вполне укладывается в такую политику.
Рассуждает Хундадзе. В грузинском правительстве заявление Путина не комментируют. Под вечер министр иностранных дел Тамар Беручашвили, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что ее ведомство над организацией встречи с российским руководством на данном этапе не работает. А спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зура Пабашидзе заметил, что встреча возможна, но только если она даст определенный результат. Звятым Четлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии также обратили внимание на пресс-конференцию Владимира Путина, в ходе которой, в частности, говорилось и о самопроглашенной республике. Абхазским наблюдателям не понравился вопрос грузинской журналистки, да и ответ российского президента вызвал неоднозначную реакцию. Тему продолжит Виталий Шария.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина оживленно обсуждается в абхазском обществе. Слышал немало откликов от людей, представляющих самые разные общественные слои. В основном, конечно, реагировали на ту часть пресс-конференции, где зашла речь об Абхазии. В частности, и на один из вопросов, представлявший грузинскую телекомпанию «Маэстро» Тамары Гоцеридзе, который, напомню, прозвучал так. «Какую роль может сыграть Россия в урегулировании конфликта? Я уточняю, что, признав со стороны России две территории Грузии и разместив там войска, конфликта остается, в принципе, неурегулированным». Конец цитаты. Разумеется, сухумских комментаторов возмущала не языковая корявость фразы, а то, как в вопросе тбилисской журналистки обозначены Абхазия и Южная Осетия, даже без упоминания живущих там народов. У моих собеседников вызвало определенное разочарование то, что Путин не отреагировал на этот нюанс. И даже заговорил, что это боль Грузии и грузинского народа, рана кровоточащая, конец цитаты, а затем призвал тбилисские власти налаживать отношения, прямые контакты с абхазами и южными осетинами, мол, может, к чему-то это и приведет. Кое-кто в Сухуми воспринял это довольно болезненно. Мы же только что подписали с Россией договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, где наиважнейшее место отведено гарантиям безопасности Абхазии, понятно от кого. А тут, мол, типа, может, и договоритесь. Другой собеседник ответил на это фразой: «Дипломатия — это вам не окот кушать». Перефразировав изречение небезызвестного Джабы и Асилиани: «Демократия — это вам не лобио кушать». Окут — это по-абхазски то же, что и по-грузински лобио, то есть фасоль. Но зато всем понравилось, как российский президент прошелся по экс-президенту Грузии Саакашвили, который сейчас в бегах находится и которого гоняют, как вшивого по бане, по всему миру сейчас действующие грузинские власти и даже не дают ему рабочую визу в США. Конец цитаты. Поговорил я сегодня и с двумя абхазскими экспертами. Один из них – исполнительный секретарь Координационного совета политических партий и общественных движений Нукзар Агарба, сформулировал свое мнение так – «Нам в Абхазии нельзя расслабляться, надо быть готовыми самостоятельно и твердо отстаивать свои национальные интересы, ничего не имея против развития торговых и иных отношений России и Грузии, но потеплению этих отношений не должна приноситься в жертву Абхазия». Конец цитаты. Другой, руководитель международного проекта «Кавказ – наш общий дом» Давид Дасания отметил: Путин был абсолютно прав, говоря о том, что недовольным надо оставить привычку всегда обвинять в своих проблемах Россию. Равного ему лидера сегодня в России и близко нет. И не думаю, что нам в Абхазии надо близко к сердцу принимать его понятное стремление наладить добрососедские отношения и с Грузией. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Югостинские политики и эксперты приступили к обсуждению рабочего варианта проекта договора о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией. По их словам, вооруженные силы МВД и КГБ самопроглашенной республики станут частью соответствующих структур Российской Федерации. Многие эксперты опасаются, что, подписав договор в таком виде, Южная Осетия лишится суверенитета, рассказывает Жанна Тарханова.
В парламентском большинстве партии «Единая Осетия», которая выиграла выборы с лозунгом о вхождении Южной Осетии в состав России, мне сказали, что приступили к обсуждению проекта договора, однако отказались от комментариев до возвращения из Москвы своего лидера, спикера парламента Анатолия Бибилова. Известно, что депутаты выскажут свои замечания на следующей неделе, когда документ будет рассматриваться в парламенте. Я созвонилась и с бывшим спикером Югостинского парламента Станиславом Кочеевым, изучившим проект договора. Кочеев пояснил, что главная цель сотрудничества – это обеспечение безопасности двух государств, охрана границ Южной Осетии и южных рубежей Российской Федерации.
Даже имеется в виду, что Республика Южная Осетия признает России полномочия по обеспечению обороны и безопасности, включая защиту и охрану государственных границ. Когда после признания Южной Осетии вот все это подразумевалось, фактически сегодня получают материальное претворение в жизни как реальный договор. Главный принцип сохранения безопасности Республики Южная Осетия.
Парламентская народная партия также собралась сегодня для обсуждения стратегически важного документа. По мнению депутата Амирана Дьяконова, документ частично лишает республику суверенитета. Он считает нежелательным передачу Министерства внутренних дел в ведение российского МВД.
Отказываемся от части нашего суверенитета в области внутренних дел, я бы его сохранил. В области проведения внутренней политики, а Министерство внутренних дел является инструментом проведения внутренней политики. Я бы его не стал отдавать на утку, скажем так. Мы уступаем все это прерогативу России.
Подписанием договора значительно улучшится не только обороспособность республики, но и социально-экономическое положение югостинских граждан, считает экс-спикер югостинского парламента Станислав Кочеев.
Зарплаты и пенсии до уровня вот этих пенсий зарплат в Кавказском регионе, это понятно, да, до уровня Российской Федерации.
К моему разочарованию, не смог членораздельно ответить на мой вопрос лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев. Пробормотав что-то невнятное, он бросил трубку, а на повторные звонки перестал отвечать. От комментариев отказались и в другой парламентской партии «Нахасе». Стоит отметить, что из 15 депутатов парламента, которым я пыталась дозвониться, ответили только четверо. Из них двое пояснили, что были в отъезде и вообще не в курсе, что происходит в республике. Не имели возможности ознакомиться с документами представителей югостинских неправительственных организаций. Руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева говорит, что только сегодня получила проект договора на руки. Она считает существующий вариант соглашения антиконституционным.
По предварительному просмотру проекта оказывается, что его надо кардинально менять. Он совершенно не соответствует той реальности, в которой мы живем. живем и к которой, в общем-то, стремимся. Ну, это, вот так сказать, первоначальное мнение. Поскольку, я еще раз повторяю, мы только сегодня увидели текст, и сейчас вот пытаемся его анализировать. Пока он создает впечатление, в общем-то, достаточно антиконституционного разума.
На угрозу потери независимости обращает внимание и югостинский политолог Дина Алборова. Она пояснила, что документ пока не выносился на суд широкой общественности, но надеется, что это произойдет в ближайшее время.
Самое главное – это то, чтобы суверенитет Южной Осетии, республики Южной Осетии, он ни в коем мере не был ограничен никакими соглашениями и договорами. Нас, в первую очередь, надо думать о собственных интересах. Но, конечно же, учитывая, естественно, что Россия – это наш главный стратегический партнер, и мы, конечно же, находимся в политической орбите России, то с этой точки зрения, конечно, качественные договора, подтверждающие наши взаимоотношения, они важны. Да? Но надо всегда подходить к этим, ко всем договорам с умом и смотреть, что нам надо, а что нам не надо. Выгодно ли это нам, и какие у нас интересы, и в дальнейшем какие у нас будут взаимоотношения.
По мнению моих источников, подписав документ в таком виде, Южная Осетия потеряет независимость и практически станет субъектом Российской Федерации. Они утверждают, что в документе предусмотрены временные рамки по заключению межведомственных договоров, и по окончании этой работы можно будет констатировать, что новый, в кавычках, независимый, суверенный субъект Российской Федерации сформирован. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
С экспертами тему влияния российского кризиса на Грузию обсудил в рубрике «Некруглый стол» мой коллега Демис Паландов.
У нас на линии связи из Тбилиси экономист, эксперт в банковских вопросах Лия Элиава и политолог Георгий Хухашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня первый вопрос, Лия, к вам. Как вы считаете, давайте сначала определимся, насколько вообще фундаментальны те факторы, которые сегодня влияют на Россию, и вообще, насколько долгим может оказаться вот этот финансовый кризис, по вашему мнению?
По моему предположению, в России ситуация развивается, скорее всего, по паническому сценарию, так как я не вижу серьезных объективных предпосылок для такого резкого падения курса рубля. И предполагаю, что это продлится, скорее всего, недолго. У экономики есть свои законы. Так же, как и падение нефти, это не очень долгосрочный процесс, и она обязательно начнет расти в цене. Также и в России, я полагаю, что экономика стабилизируется, и таких спекулятивных атак на местную валюту станет все меньше, и это будет в более легких формах. Так что предполагаю, что это продлится недолго. Хотя то, что сейчас происходит, это, естественно, очень болезненно, как для самой страны, так и для населения, особенно бедного населения, которое явно страдает от высоких цен.
А скажите, я хотел все-таки уточнить, да, потому что мне кажется, ваш прогноз по ценам на нефть сегодня в экономических кругах все-таки превалирует другое мнение, потому что я читал не один прогноз относительно того, что цены на нефть в ближайшей среднесрочной перспективе могут остаться вот примерно на сегодняшнем текущем уровне $60 за баррель. То есть на чем основан ваш прогноз? Почему вы так считаете?
Хорошо, я объясню свою точку зрения. Может страна пойти на политические уступки и потерять часть денег в определенном периоде времени. Но эти уступки не могут продолжаться долго. Страна, которая привыкла получать много за проданную нефть и которая уже рассчитывает все свои расходы, исходя из высокой цены, она долго низкую цену держать не будет, потому что у всех стран есть свои обязательства перед народом. Это социальные выплаты, разного рода государственные траты, которые обязательно должны происходить, если их сокращать.
Но это не рынок продавца все-таки. Вы думаете, что Россия и вообще продавцы нефти могут таким образом диктовать покупателям цены? Но мне кажется, сейчас действуют и другие факторы.
Я полагаю, что в основном превалируют политические факторы движения цены нефти вниз. И это, по моему мнению, к убеждению, это долго продлиться не может.
Что ж, да, я понял вашу точку зрения.
Загадать, допустим, где-то через 8 месяцев или через год цена обязательно начнет расти. Ведь есть определенный предел ее эффективности, то есть затрат на ее добычу и производство и продажу. Не может цена падать вечно. Хотя были в истории периоды, когда нефть стоила, кажется, то есть $7 и $11 было. Но, к сожалению, история и тем более экономика не имеет обратного хода. Она никогда не возвращается к своим начальным позициям. И то, что выросло в цене, очень редко возвращается к своей первой исходной точке.
Галбатон Алия, простите, да, у нас совсем немного времени. Я сейчас хотел бы все-таки спросить мнение Георгия Хухашвили. Георгий, что вы думаете о текущей ситуации? Насколько долго это продлится? И вообще, какие последствия могут быть у текущего финансового кризиса в России?
Ну, я думаю, что это нестабильность российской экономики, исходя из того, что за последние годы степень интеграции России в глобальную экономику значительно, существенно вырос, скажем так, и сейчас большая часть экономик, глобальной экономики как бы задействована в санкционной политике против России. Но это может продлиться довольно-таки долго. Я тоже частично согласен с тем, что это бесконечно, конечно, длиться не может. Но это довольно-таки внушительно может воздействовать на ситуацию в России. Но, с другой стороны, Россия не та страна, государственность которого строится на экономические факторы, то есть на благополучие. Рано или поздно те страны, которые применяют против вот такой специфической страны, где идея стоит больше, чем деньги, скажем так, да, как бы могут сыграть злую шутку, потому что это все может вернуться, то есть они могут получить эффекты некоего бумеранга. Но исходя из того, из той же предпосылки, что та же Европа энергозависима от России и так далее и тому подобное. То есть, Россию надо надо обеспечивать, чтобы она, то есть надо придержать их амбиции, но с другой стороны, есть определенная точка невозврата, где, в принципе, могут возникнуть очень большие глобальные риски.
Ну да. Батыны Георгий, я хотел бы все-таки чуть-чуть вернуться в наш регион, да, и все-таки спросить у вас, а какие последствия для экономики Грузии могут быть, если вот этот кризис затянется, тем более, что Грузия в последнее время как раз наращивала объемы торговли с Россией, что с этим сектором будет?
Системных каких-то, последствий для Грузии не вижу. Да, будут некие проблемы, скажем так, не для всей грузинской экономики, а для некоторых сегментов, скажем так, экономики. Да, потому что все последние годы Грузия отдалялась от России и училась жить без российского рынка. Последние два года это опять активизировалось, это хорошо, но мы еще не достигли, опять же, той точки, да, после которого это ощутимо, то есть для приостановления этих отношений, после которого могла бы вызвать какие-то такие серьезные изменения. Так что ничего особенного я от этого не ожидаю. Будут некоторые потери, но не настолько существенные, чтобы сейчас серьезно обсуждать эту тему.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были экономист Лия Элиава и политолог Георгий Хухашвили.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу в рубрике «Взгляд из» московский публицист Вадим Дубнов.
Грузия знала немало кризисов власти, но нынешний стоит особняком. И не только для Грузии. Нынешний – это кризис жанра, в котором грузинская власть решила себя попробовать. Поучительными оказались как сам этот жанр, так и предчувствие развязки. Все принятые в постсоветском обиходе способы руководить страной Грузия за почти четверть века уже опробовала. Система национал-антикоммунистического реванша довела страну до ручки. Режим махедрионского перекати-поля пропускаем как столь же естественное следствие. Эпоха Шеварднадзе тоже была в порядке постсоветских вещей. Но жанр требовал, чтобы Шеварднадзе принимал, в отличие от предшественников, на себя хоть какую-то ответственность. Без рвения, да и не очень много. Многое происходило в пределах и окрестностях его канцелярии. А за большее его никто отвечать и не просил. Потом был Саакашвили. И, что бы там ни говорили, от ответственности Саакашвили не бежал. Если не считать эмиграции, но это уже потом. Ответственность – мера эффективности власти. Но оказывается, кто от нее избавляется, рисковал долго и не протянуть. И если Саакашвили совершил революцию, то контрреволюция, предпринятая его неспровергателем, в жанровом смысле в чем-то даже интереснее. Любое государство на наших широтах очень модно называть корпоративным. И очень напрасно. Хотя соблазн понятен. За корпоративизм легко принять любой коррумпированный авторитаризм, что, однако, не совсем верно. Для того, чтобы управлять государством как корпорацией, нужен изрядный ресурс. Прежде всего, для контроля над теми, кому доверено место в совете директоров, как в России. В Азербайджане за корпоративное государство восточного типа все пытаются выдать обыкновенный номенклатурный деспотизм. А в Грузии, как и многих других постсоветских странах, на что-то государственно-корпоративное ресурсов не хватало. Ни экономических, ни политических. А Бедзина Иванишвили будто решил показать, что такое государство совершенно не обязано быть авторитарным. Ничем не рискуя, он вложил капиталы в проект свержения Саакашвили. Создал для этого фирму «Грузинскую мечту». До успешного окончания проекта все шло логично и понятно. Не впервые на наших просторах доброход-бизнесмен пытается увековечить свое имя. Наш доброход несколько озадачил аудиторию обещанием через некоторое время отойти от дел. Все решили, что это либо трюк на случай проигрыша, либо кокетство на случай выигрыша. И только Бедзина Иванишвили уже тогда, кажется, знал, что он делает. Он строил то, что умел. Холдинг. И когда из политической жизни он ушел в свою диковинную гражданскую жизнь, скептики решили, что он просто сбежал от ответственности. И в самом деле, что делать в фирме, перед которой была одна единственная задача, в решении которой никто не верил, а задача решилась, и что дальше, кроме краха? Все так. Но это только половина ответа. Потому что его Иванишвили никуда не бежал. И он ни в чем не виноват, по крайней мере, в логике жанра, в которой он просто не мог поступить иначе. Да, проект реализован. Да, дальше никто ничего не планировал. Но не закрывать же из таких пустяков фирму. Есть время агрессивных бизнес-стратегий, а есть пора консервативных инвестиций. Может быть, даже плановых убытков. Может быть, мечта Бедзини Иванишвили и дорога. И он в самом деле видит себя каким-нибудь спасителем. Но у него, помимо мечты, полно других проектов. Зачем оставаться во главе того, который явно на сегодня не планировался как главный. Нужно просто найти хорошего и верного управляющего. А до тех пор, пока актив окончательно не признан непрофильным, от него не избавляется. Все логично. Но логично и то, что все начало сыпаться. Только одну задачу мог придумать Иванишвили своему премьеру. Оставаться у власти и стричь годовые. Но такая власть, как фирма с мертвевшими активами. Что делать с активами, которые не работают? Их растаскивают, как жестяную мелочевку сброшенного во дворе автомобиля. Политика, видите ли, обычное дело. Как было до Иванишвили, и так будет еще долго после. И теперь у Иванишвили остается всего два варианта. Либо, проведя срочное заседание совета директоров, который еще можно совместить с парламентскими выборами, гальванизировать впавшую в кому структуру до следующего кризиса, который будет сколь скорым, столь и системным. Либо вернуться и все начать сначала, взяв все в свои руки, в том числе и ответственность. Можно, впрочем, еще выборы и проиграть. На случай избавления от актива, который все-таки окажется непрофильным. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На
на него можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и успешной недели.